Брахма Бинду Панишада продолжение.
К предметам восприятия и разум заключен в сердце, достигает вознесения над разумом, то это высшее состояние.
Так здесь говорится. Отброшена привязанность к предметам восприятия, и разум заключен в сердце. Эта фраза выражает суть практики созерцания на пути сахаджаяны нашей традиции. Заключить разум в сердце, отбросив привязанность к предметам восприятия. Под сердцем здесь имеется в виду пустотная природа «я», природа ума. Под отбрасыванием привязанности к предметам восприятия имеется в виду объединять предметы восприятия с пустотной природой реальности, рассматривать их в созерцании, а не обычными глазами. Когда мы рассматриваем предметы не в созерцании, мы подобны обычным людям, даже если считаем себя практикующими, и предметы на нас реально влияют. Когда же мы рассматриваем предметы в созерцании, мы подобны Буддам. Все начинает представлять в чистом видении, представать и обнажать свою истинную природу. К примеру, если мы рассматриваем предметы восприятия обычными глазами, то кто-либо, сказав нам что-либо на кухне, может рассердить нас. Но если смотрим мы глазами созерцателя, и у нас нет привязанности к предметам восприятия, то мы истолкуем его речь как... Даже если эта речь не гармоничная, как гневную форму похвалы, а его самого истолкуем как энергию божества или энергию абсолюта, играющую с нами, тренирующую наше присутствие. И от того, как мы истолкуем, будут развиваться наши дальнейшие действия. Мы выстраиваем ту или иную новую линию судьбы. Святой – это тот, кто видит мир глазами созерцания и отрешен от предмета восприятия, который их истолковывает сугубо в чистом видении. Он когда-то принял такое решение и вошел в такое видение, и он истолковывает любые предметы восприятия, исходя из недвойственности. Хотя это не мешает ему видеть относительную сторону, условную сторону вещей. Тем не менее, условная сторона вещей никогда не затмевает его подлинное видение.
Поэтому следует обуздывать разум, пока он не достигнет уничтожения в сердце. Это и знание, и освобождение. Все прочее – ученое многословие.
Следует вновь и вновь обуздывать разум, пока он не достигнет растворения в сердце. Когда мы обуздываем грубый разум, то возникает тонкая форма разума, которая норовит все равно проявиться. Возникают различные виды тонких отклонений, искушений, ловушек и препятствий. Поэтому монах – это тот, кто бдит неустанно себя день и ночь, замечая их и растворяя все эти искушения, ловушки и отклонения в сердце естественного состояния. И чем глубже мы идем, тем более неуловимыми, тонкими и невидимыми являются эти ловушки. Тем не менее, если учение понято правильно, нам удастся растворить их все и дойти до самого центра реальности.
Немыслимый и не немыслимый. Одновременно немыслимый и мыслимый. Достигается тогда Брахман, свободный от приверженности. Пусть приступает человек к йоге с помощью звука ум. Пусть пребывает в высшем безмолвии. Ибо благодаря пребыванию в безмолвии возникает высшее бытие, а не небытие.
Брахман немыслимый означает, что его природа внемысленная. Только когда вы проникли в эту парадоксальную область внемысли, вы можете сказать, что это абсолют, Брахман. До тех пор, пока вы связаны областью мысленных конструкций, этого сказать нельзя. Другой термин здесь говорится «не немыслимый». Это означает, что Брахман также имеет природу мыслей. Для неучей это парадокс. Для знающих людей в этом нет ничего сложного. Это означает, что хотя Абсолют имеет полностью внемысленную, запредельную мыслеконструкциям природу, тем не менее мысли и движение энергии не отвергаются, а являются его частью. Абсолютная сущность обладает также способностью к проявлениям в виде энергии. Эта энергия проявляется как мысли, звук и речь, тонкая форма праны, как элементы пяти стихий, как внешне видимая вселенная. И эта энергия не отделена от абсолютной сущности, поэтому, хотя абсолют внемысленный, тем не менее, он имеет также и природу мыслей. При этом мысли являются его динамической творческой игрой, его проявлением. Поэтому он говорится здесь одновременно немыслимый и мыслимый. Естественное состояние одновременно находится за пределами мыслей и конструкций в полностью пустотном, непроявленном состоянии, но одновременно оно пронзает, соединяется и смешано с обыденным умом, с мыследвижениями. Когда такое соединение и понимание происходит, говорится, достигается тогда Брахман, свободный от привязанности.
Это Брахман, не имеющий частей, неизменный, незапятнанный. Зная я этот Брахман, человек, несомненно, достигает Брахмана. Признав неизменного, бесконечного, лишенного причины и подобия, неизмеримого и безначального, он познает высшее благо.
Есть такая тибетская сказка. Однажды заяц сидел под деревом у берега, у пруда, и любовался гладью озера. Внезапно сверху обломилась ветка ветром, большая ветка, и упала в воду с большим шумом. Заяц, не разобравшись, со всех ног побежал, испугавшись звука. Когда он бежал, его увидели мыши и спросили: «От кого ты убегаешь?» Он не успел им ничего сказать, мыши подумали: «Надо тоже спасаться». Когда мыши убегали, их увидели белки и другие звери. И они так быстро бежали, что они ничего не успели толком расспросить и тоже побежали. Через некоторое время в большом смятении весь лес бежал, спасаясь неизвестно от кого. Наконец, когда они достигли льва, лев спросил: «От кого вы убегаете?» И заяц сказал, что там был ужасный шум под деревом. Лев сказал: «Надо просто посмотреть, пойти и посмотреть, откуда источник звука. Стоило ли вообще убегать?» Таким же образом, когда мы рассматриваем природу «я», мы видим неизменность, бесконечность, неизмеримость. Мы обнаруживаем это высшее благо. И следует ее признать. Из-за того, что мы ее не признаем, возникает смятение от сансары. Когда мы ее признаем, такого смятения не возникает.
Здесь нет ни разрушения, ни возникновения, ни достойного хвалы, ни наказания, ни стремления к освобождению, ни освобождения. Такова эта высшая сущность. Следует мыслить Атмана как единого в бодствовании, легком сне и глубоком сне. У преодолевшего эти три состояния нет больше рождения в мире.
Творение, разрушение, рост, сохранение, возникновение — все эти пять стадий, присущие трансформациям сансары, видны для двойственного ума. Каждая вещь проходит рождение, стадию роста, стадию поддержания, прихода в упадок и разрушения. Когда ум двойственный, есть прошлое и будущее, и есть эти пять фаз. Но когда мы благодаря созерцанию проникаем в единую природу, все эти пять фаз признаются нереальными. На самом деле, это игра энергии, которая проявляется многообразно и одновременно. Кажется, что время течет от прошлого к будущему. Однако прошлое и будущее существуют одномоментно. Одновременно. Только когда двойственный ум замечает какую-то часть игры энергии, он ее видит как стадию творения, рождения, роста, пребывания, сохранения и разрушения. Когда же ум благодаря недвойственному видению вошел в единую сферу, он не видит всех этих вещей, или видит их иначе, как игру единого сознания, как единое поле постоянно трансформирующейся энергии. Это не творение, не рост и не разрушение. Это просто игра энергии, гун и татв, которая разворачивается с безначального прошлого и которая никогда не прекратится. Для нас относительно мире трудно понять, поскольку мы рождаемся и умираем, и это считаем нашей жизнью. Но с точки зрения абсолютного видения, мы не рождаемся и мы не умираем. есть игра энергии татв, которая принимает разнообразные формы. Мы рождаемся и умираем только потому, что считаем, что мы – это мы, что есть некое реальное «я», некий реальный человек, субстанция, ограниченная идеями, рождением тела и его смертью. Однако на самом деле это заблуждение, это иллюзия, поскольку мы – это не мы. Мы – это абсолют, который играет в теле и уме. А идея эго Ахамкара появилась из ложного умозаключения в процессе воспитания, образования и чувственного опыта, когда эго пришло к выводу о том, что оно существует. Когда вы глубоко размышляете над этим, вы получаете познавательный шок от того, что то, что вы думали о себе, то, что вы думали, что вы, это ошибка, это заблуждение. С самого начала вы – это не вы, а абсолют. Однако знание о том, что вы – это вы, не так просто искоренить. Дело в том, что вы помните, что вы – это вы с утра до вечера, годами, десятилетиями, непрерывно, даже во сне. Не следует думать, что так-то просто вытеснить знание о том, что вы – это вы, и внедрить новое знание о том, что вы – это Брахман. Созерцание – это и есть процесс такого непрерывного внедрения нового знания, непрерывной замены старого ложного знания на тонкое, истинное. И даже когда мы практикуем и пытаемся внедрять такое знание, то наше старое отождествление отчаянно держится за свои представления, не желая сдавать позиции где-то глубоко внутри. Здесь очень важно понять принцип отпускания себя, пустоты сердца, устранения «я», устранения предпочтений и оценок. Потому что если мы не поймем этот принцип, даже спустя десятилетия практики, наше «я» успешно будет где-то держать оборону, продолжать лелеять такие иллюзорные представления. Когда я проверяю учеников, я задаю им некоторые фразы или задания. Некоторые ученики не могут ответить, считая, что они не знают ответа. Некоторые могут и дают пространные объяснения, что означает то, что означает это. Одному ученику я задал вопрос, что есть. Может ли ребенок бесплодный, что есть взгляд ребенка бесплодной женщины, или как зовут ребенка бесплодной женщины? Он дал примерный ответ на 10 страницах. Ребенок – это эго, бесплодная женщина – это истинная природа. Одно вытекает из другого, то из этого, и очень такую глубокую ясность. И он думал, что я одобрю его ответ. Это другой вид ответа. Те же ученики, которые познали истинную природу, пытаются дать другие ответы, на принципиально в другой плоскости. Те же, которые полностью пребывают в этом, отвечают мгновенно, даже не думая. Для них это сразу ясно. Но иногда их ответы все-таки не гибкие. Наконец, ученики высших способностей отвечают мгновенно, гибко, совершенно проявляя нужную бхаву и понимание. В чем разница? Почему одни не могут дать ответ, другие дают ответ из ума? Третьи дают более глубокий ответ, но он все-таки не гибкий. Разница в пустоте сердца, в способности отпустить себя. Если пустое сердце, ты можешь мгновенно слиться с вопросом, уловить его бхаву и проявить свою собственную. Если же ты не можешь вытеснить знание «я – это я» и продемонстрировать пустоту сердца, такое слияние не произойдет. Между вопросами тобой всегда будет дистанция. Ответ может дать тот, кто, отпустив себя, пребывает в истинном состоянии. Тогда истинное состояние просто откликается, и его ответ всегда безошибочен. Говорится, у преодолевшего три состояния нет больше рождения в мире. Это значит, когда созерцание стало глубоким и проникло в бодрствование, сон и глубокий сон, больше нет причины для перерождений. Все кармы в тонких телах освобождены. Ум больше не заблудится в каналах тонкого тела. И он всегда найдет дорогу к ясному свету. Никакие кармы больше его не ведут в заблуждение.
Ибо единый атман существ пребывает в каждом существе. Он представляется одним или во множестве, словно отражение месяца в воде. Когда в горшке заключено пространство, и горшок разбивают, то разбивается горшок, но не пространство. Такова же и жизнь, подобная горшку. Подобно горшку, вновь и вновь разрушаются различные образы. Он же атман и не знает, что они сломаны, и в то же время вечно знает.
Это тело представляет собой горшок, внутри которого спрятано пространство. Те, кто знает это пространство, именуются джняни, знающие. Те, кто не знает и упускает его из вида, именуются карми, люди, подверженные причинам и следствиям. Посередине находится садху, монахи. Те, которые ищут это пространство, день и ночь. Когда мы обнаруживаем это пространство, у нас спадает пелена с глаз. Мы видим примерно так. Все, что я думал раньше, неправильно, иллюзия. Все, к чему я был привязан раньше, это было полностью заблуждением. Все, что я считал о себе, полная иллюзия. Мы видим, я заблуждался в самом главном, как же я был слеп. Оказывается, важно только это пространство. Все остальное или вообще не важно, или важно в какой-то очень малой степени, или важно только в относительном смысле. Когда мы созерцаем это пространство, оно дает нам бхаву, новое видение мира, мироощущение. Бхава проникает в ум, праны. Дает нам новое ощущение себя. Так все заблуждения «я есть то» или «я есть это» исчезают. И мы становимся подобными царю, который наконец-то проснулся на своем троне. Царь не старался, не достигал трона, хотя во сне так кажется. Царь был всегда на троне, но даже когда он сидел на троне, он спал. С открытием этого пространства происходит пробуждение царя, который всегда сидел на троне. Тогда все министры, советники и слуги приходят его и радостно приветствуют, радуясь тому, что царь пробудился на троне. Министры, слуги и советники – это внутренние божества, чистые внутренние энергии, которые приходят приветствовать йогина в момент просветления. В момент пробуждения все праны, тонкие состояния, объединяются с естественной природой. И тогда йогин воцаряется как божество в центре мандалы, а все его внутренние энергии являются божествами свиты. Мир же, в котором он живет, преображается в пространство чистого видения, священный мир мандалы. Этот мир не находится вовне, он невидим обычными глазами. Он находится в сознании. В этом мире действуют другие законы. В нем нет двойственности. Этот мир состоит из чистого созерцания. В нем действует чистое видение, единый вкус. В нем нет причин и следствий, а есть беспричинная игра энергий. В нем нет действий и целей, а есть проявление игры, лилы. В нем нет обычных двойственных отношений и связей, а есть принцип самая. Достичь освобождения – это означает войти в такой мир. Когда вы входите в такой мир, все становится священным, чистым, благоприятным, абсолютным. А сам йогин воцаряется в самом его центре. Oh.